На наших волнах звучит программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». В ней врачи разных специальностей расскажут о том, как сохранить свое здоровье и не потерять качество жизни в любом возрасте. Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Мы продолжаем наш интересный разговор с онкологом, химиотерапевтом клиники «Ситидок» города Екатеринбурга Михаилом Владимировичем Деминым. Михаил Владимирович, добрый день!
Здравствуйте!
Ну и вот я напомню, что в прошлый раз мы поговорили про разные виды рака, и в том числе вот про рак кожи речь зашла. Для тех, кто почему-то не услышал или хочет переслушать еще раз, есть все выпуски на нашем сайте profradio.ru, ну и также выпуски можно найти на нашей страничке в социальной сети ВКонтакте. Пожалуйста, приходите, слушайте, скачивайте и наслаждайтесь. Ну и вот я предлагаю совсем чуть-чуть повторить то, о чем мы с вами до этого разговаривали. Вот если мы говорим про рак кожи, любое пятнышко, кроме родинок, которые есть на нашем теле, это не опасно, чаще всего это ничего страшного и беспокоиться об этом не стоит. Или же любое пятнышко, наоборот, да, ну кроме родинок, это все-таки уже повод для того, чтобы бежать к дерматологу записываться.
На самом деле первый тезис был скорее верен, потому что есть действительно новообразование кожи, которое маловероятно или даже вообще с нулевой вероятностью перерастает во что-то плохое. Самое классическое – это гемангиома. Когда вы видите у себя на коже такие розовато-красные точки, это чаще всего так называемые гемангиомы, с ними люди доживают до глубокой старости и умирают от чего-нибудь другого. То есть они, как правило, не перерождаются. То есть есть такое, конечно, заболевание, как, например, гемангиосаркома, но встречал их описание для кожи, то есть для внутренних органов встречал их описание. Может быть, и кожные как-то перерождаются, но там вероятности крайне низкие. Люди с гемангиомами кожи, они благополучно с ними доживают до седых лет, приходят ко мне и показывают доктору, вот гемангиома, как обычно. Не растут, не уменьшаются, они не вырастут и не уменьшатся. То есть кератомы, опять же, там шансы крайне низкие на злокачествление, если они вообще есть, потому что все-таки кератомы – это преимущественно уже такая волокнистая ткань, в которой клеток совсем мало. Шансы тоже около нулевые. Некоторые воспалительные процессы кожи, некоторые тоже пролиферативные процессы кожи, ну, то есть такие сопровождающиеся ростом, тоже, скорее всего, никогда не переродятся ни во что злокачественное. Но именно врач-дерматолог объяснит, что вот насчет этих штучек мы беспокоимся, а насчет остальных мы не беспокоимся. И даст уже какую-то более компетентную оценку вашему конкретному состоянию кожи.
Ну и про профилактику. Вот кроме диспансеризации, что еще, чем еще можно профилактировать как рак молочной железы, так и рак кожи.
Вот, замечательный вопрос. Начну с кожи, потому что с ней попроще. То есть, прежде всего, это консультация дерматолога раз в год. И особенно, если у вас есть какие-то новообразования кожи, тогда это прям желательно-желательно. Если у вас нет образований кожи, то в целом предпочтительно. То есть, не такая настоятельная рекомендация. С раком молочной железы все несколько поинтереснее. Так как у нас есть масса сопутствующих заболеваний доброкачественных, которые могут прикидываться раком молочной железы, или рак молочной железы может прикидываться ими до поры до времени. Начнем с того, что вне рамок диспансеризации даже существует такое отдельное понятие, как скрининг рака молочной железы. И у нас есть два основных обследования, которые самые-самые-самые основные, самые ходовые, есть каждый, ну, скорее всего, в каждой поликлинике, я за все ручаться не берусь, но во многих есть точно. Это маммография, УЗИ молочной железы. Чем они отличаются? Тем, что маммография – это рентгеновский метод, УЗИ – это ультразвуковой метод. Кто-то говорит, что УЗИ бестолковый, ничего не видит, кто-то говорит, что маммография вредная, от нее рак молочной железы возникает. В общем, есть разные взгляды на них у сообщества пациентов, скажем так. Но на самом деле оба метода очень хорошие, оба метода довольно хорошо себя зарекомендовали как у нас, так и за рубежом. То есть, если мы посмотрим не только наши рекомендации, но и рекомендации европейских сообществ, например, да, там точно так же маммография, например, рекомендована как скрининговый метод, как УЗИ молочной железы. Единственное, сейчас обозначим таких пару немножко топких мест. Есть общее правило. Женщин до 39 лет включительно мы направляем приоритетно на УЗИ молочной железы, как на первое исследование. Женщин от 40 включительно и старше мы направляем на маммографию. как на первый метод исследования. Надо понимать, что это водораздел немножко условный. То есть предполагается, что делается допущение, что у нас, ну, это опять же такое именно организационное, потому что нам же где-то надо провести вот эту границу. И в рамках этого условного допущения предполагается, что у женщин до 39 лет включительно эстрогенный фон создает такое состояние молочной железы, при котором рентгеновская диагностика первично выглядит, ну, не так надежно, потому что молочная железа становится, еще сохраняет плотность такую, которая мешает рентгенологу увидеть что-то. А якобы от 40 и дальше считается, что вот эта плотность уже значимо снижается, и уже, скажем так, рентгенологу видно лучше, чем УЗИСТу. Но это именно что условность. Мы понимаем, что у всех женщин организмы разные, а вообще правила хороши тем, что их можно нарушать.
То есть можно и то, и то сделать.
Можно и то, и то. Да, и более сейчас расскажу какие нюансы. То есть любые правила можно нарушать, важно знать как. Во-первых, мы понимаем, что, например, бывают женщины рубенсовских форм, то есть такие крупные девушки, у которых молочная железа преимущественно сформирована жировой тканью. То есть в таком случае мы можем, даже не достигая 40 лет, не дожидаясь 40 лет, направить их первым методом на маммографию. Почему? Потому что просто врач УЗИС не сможет охватить такую крупную молочную железу разом. Соответственно, когда к нему придет такая девушка с маммографией, он уже сможет на нее взглянуть. А УЗИС очень часто смотрит маммографию в процессе, да, то есть если у женщины пришла с маммографией, то почему бы не глянуть? Если есть на бумажке, на каком-то носителе, почему бы не посмотреть? И они уже понимают, что вот так, вот в таком-то квадранте маммологи и онкологи делят молочную железу на квадранты, как и УЗИСты, как и врачи-рентгенологи. Что так, в таком-то квадранте что-то есть, надо бы глянуть, да, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что есть женщины за 40, у которых гормональный фон меняться вообще не собирается, они цветут и пахнут и готовы дать бой молодым, и, соответственно, их гормональный фон все еще не позволяет ткани молочной железы прорезиться, чтобы сделать визуально более предпочтительной рентгенологическую диагностику, маммографию. Тогда мы им делаем, естественно, первично УЗИ в рамках скрининга, и уже если на УЗИ что-то находим, мы можем попытаться дополнительно визуализировать что-то за счет маммографии. И у нас есть еще особая группа населения, вот много-много маркетинга встречаю с BRCA1-2, и более того, в прошлом своем выступлении, по-моему, тоже упоминал про BRCA1-2, вообще про гены, связанные с раком молочной железы в том числе. Если мы откроем клинические рекомендации по раку молочной железы, я прямо сейчас их открою, потому что для вас подготовился, дорогие
так,
слушатели.
Так.
Есть отдельный пункт про исследование BRCA, но там не все обследования касаются именно какого-то, скажем, здоровых людей, да, то есть там есть ряд факторов, относящихся непосредственно к онкопациентам, и как бы если есть такая ситуация, что у вас уже случился рак молочной железы, то вы, скорее всего, наблюдаете врача-онколога в Свердловском областном онкологическом диспансере, или, если нас слушают люди из других регионов, то, возможно, в своем субъекте федерации наблюдаетесь, но есть ряд критериев, которые можно приложить, в принципе, к здоровым людям. То есть, если у вас есть кровный родственник, именно родственник, мужчина, у которого есть рак молочной железы, то высока вероятность носительства рака гена BRCA1-2. Соответственно, необходимо провериться. Также, если у вас есть родственники кровные, у которых, ну, близкие, правда, в рекомендациях не уточняется, насколько близкие, но, допустим, первой степени таких братья и сестры, папа, мама, бабушки, дедушки, дети, да, например. Соответственно, если у кого-то из таких родственников близких был рак молочной железы в возрасте до 50 лет, это важно. То есть, если после 50, этот критерий уже не рассматривается. Если был рак яичника, рак маточных труб, рак поджелудочной железы или рак простаты. Соответственно, ну, простата, понятно, что у мужчин, да, а маточных труб и яичников – это у женщин. Соответственно, вы тоже находитесь в некоторой группе риска, и вам необходимо тоже прибегнуть, ну, желательно, да, потому что это именно рекомендательный характер носит на текущий момент, что рекомендовано провериться на BRCA1-2. Вот. И еще один момент, второй, уже инструментальный, потому что я сказал, что есть два замечательных метода – маммография и УЗИ-диагностика. Но есть такие группы пациентов, опять же, которым маммография не очень подходит, тогда мы ее замещаем МРТ молочной железы с контрастным усилением. У кого это? Во-первых, это у женщин с выявленным BRCA1-2 носительством. Во-вторых, это люди, у которых мы же понимаем, что эстетическая медицина не стоит на месте, но есть женщины с имплантами. И вопреки распространенному мнению, импланты не являются абсолютно противопоказанием к маммографии, но при этом есть ситуации, когда врач-рентгенолог может, например, не взять, или когда врач-маммолог может счесть, что тут небезопасно, да, проводить маммографию, потому что там есть такой этап как такое плотное нажатие на молочную железу. И тогда, соответственно, пациентка может быть направлена на МРТ. Либо, если, скажем, какие-то подозрения, может быть еще на так называемый рак инситу. Если доктор подозревает, что, скорее всего, имеет место какой-то маленький-маленький рак, который маммография точно не увидит, да, он тоже может направить вас на МРТ. Вот такая вот у нас диагностика рака молочной железы.
Угу. Ну, то есть, в принципе, УЗИ и маммография. Самое такое
основное. УЗИ и маммография – это буквально наше все.
Наше все. Ну что ж, на этом, на сегодня все. Надеюсь, всем было интересно. Напомню, что у меня в гостях был Михаил Владимирович Демин, врач-онколог и химиотерапевт клиники CityDoc города Екатеринбурга. Программу провела Мария Заостровных. Всего вам доброго. На наших волнах звучала программа из цикла «Качество жизни в любом возрасте». Следующая программа из цикла прозвучит на наших волнах через воскресенье. Ну а мы продолжаем наш эфир.